Строим духовное общество. Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 843. Что такое хлеб недоброжелателя в работе? Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к теме урока, будут транслироваться в прямом эфире. Книга статьи Рабаша, второй том, 843 страница. Что такое хлеб недоброжелателя в работе? В Зоар, главе Шмот, написано: «Сказал Раби Хия, не вкушай хлеба недоброжелателя, так как хлеб или наслаждение от этого недоброжелательного человека не стоит того, чтобы его ели и наслаждались им. Если бы Израиль, сойдя в Египет, не вкусили хлеба египтян, то не были бы оставлены в египетском изгнании, и не смогли бы египтяне причинить им вред». И еще сказано, что нет дурного хлеба в мире, кроме хлеба недоброжелателя. Сказано, не могут египтяне есть с евреями хлеб, потому что это мерзость для египтян. Иными словами, они не могли видеть, как евреи ели. Вот что такое хлеб недоброжелателя. И надо понять, что такое запрет хлеба недоброжелателя. И это до такой степени, что если бы Израиль не попробовали хлеба египтян, то народ Израиля не был бы оставлен в изгнании. Это очень удивляет. Какова связь хлеба недоброжелателя с изгнанием? То есть, почему это привело к тому, что были в изгнании из-за этого? Относится ли этот строгий запрет вообще к запретительным заповедям Торы или мудрецов, поскольку это привело к изгнанию? И для того, чтобы понять это с точки зрения духовной работы, необходимо вспомнить две вещи, находящиеся перед нами. И это надо помнить всегда. Первое. Цель творения, которой является насладить творение. И это напоминает нам, что мы должны достичь совершенства и удостоиться прийти к получению блага и наслаждения, имеющихся в цели творения. А до этого человек считается обладателем недостатка, поскольку не достиг цели творения. И он пока пребывает в середине работы. И это называется на языке каббалы, что человек должен удостоиться постижения наранхай, корня своей души. Второе. Исправление творения. Различие свойств ведет к разделению. А поскольку человек создан для того, чтобы смог получить благо и наслаждение, необходимо, чтобы у него было желание и стремление к получению наслаждения. Это желание получить отделяет его от корня, ведь Творец хочет отдавать, а у творений есть желание получать. И это ведет к разделению, которое отдаляет творение от Творца. Поэтому было сделано исправление, называемое сокращением и скрытием, когда творения не могут почувствовать свой корень, то есть того, кто их создал, прежде чем будет исправлено это разделение. И как сказано во введении в науку Каббала, «Нефеш, являющийся светом жизни, который заключен в тело, напрямую выходит из сущности Творца. Проходя через четыре мира Абия, она все больше и больше отдаляется от Творца, пока не достигает сосуда, предназначенного для нее, который называется тело. И хотя ее свет уменьшается очень до такой степени, что становится неразличим, вместе с тем, благодаря занятиям Торой и заповедями, ради того, чтобы доставить радость Творцу, он идет и очищает свой сосуд, называемый тело, пока не станет пригодным для получения огромного света, уготованного ему Творцом еще в замысле творения. Из сказанного поймем, что наша работа заключается в том, чтобы выйти из любви к самим себе. То есть, чтобы нашим питанием было, чем питаем мы свое тело, чтобы оно ощущало жизнь, чтобы могло наслаждаться жизнью, и чтобы это было не от того, что желание получать наслаждается само, что называется недоброжелатель или злой глаз. То есть, что не хочет быть отдающим, а все его желание только получать ради себя, что называется недоброжелатель, когда не желает дать что-то другим, а погружен в любовь к себе. И это называется недоброжелателем. Поэтому, если пища, которой питается человек, называемая хлебом, то запрещено человеку наслаждаться этим хлебом, который является хлебом недоброжелателя. То есть, когда человек наслаждается, питая свое сердце хлебом недоброжелателя, это значит, что от того, что недоброжелатель наслаждается, этим будет наслаждаться человек. То есть, поскольку желание получать, называемое недоброжелателем, наслаждается, и это даст ему радость и настроение, которые человек получит от этого, то он не согласен получать, потому что это наслаждение становится причиной того, что человек отделяется от святости из-за различия свойств, как сказано выше. И отсюда поймем то, о чем спрашивалось. Почему так велик запрет вкушать хлеб недоброжелателя, из-за которого остался народ Израиля в изгнании? Как сказано, если бы Израиль, сойдя в Египет, не вкусили хлеба египтян, то не были бы оставлены в египетском изгнании. А изгнание называется так, потому что народ Израиля не хотел работать ради отдачи Творцу, а хотел только получать для себя. И это называется египетским изгнанием, потому что не могли выйти из-под их власти желание получать для себя, которое властвовало. Поэтому Зор говорит, что когда спустились в египетское изгнание, остерегались есть, то есть наслаждаться тем, чем наслаждались египтяне, то есть недоброжелатели, или желание получить для себя, и не покорялись их власти в изгнании. Получается, что важность запрета недоброжелателя в том, что его хлеб полностью ради получения, что ведет к отрыву от духовного, от святости. И в этом вся суть запрета – не вкушать хлеба недоброжелателя. Это значит, что вся наша работа в Торе и заповедях для того, чтобы выйти из изгнания, желание получать для себя. То есть, нам необходимо намерение, когда мы занимаемся Торой и заповедями, чтобы нашей оплатой было то, что благодаря этому мы удостоимся выйти из изгнания и рабства желания получать для себя и сможем полностью работать ради того, чтобы доставлять радость Творцу. А иное вознаграждение мы и не требуем за работу в Торе и заповедях. То есть, мы хотим удостоиться почувствовать во время занятий Торой и заповедями, что мы служим Царю великому и важному, что у нас возникает от этого любовь к Творцу, от того, что мы ощущаем величие Творца. Но все наше наслаждение будет от того, что мы служим Творцу. Это будет нашей наградой, а не то, что Он даст нам некую оплату, замену нашей работе. Мы почувствуем, что сама работа — награда. И нет никакого большего вознаграждения в мире, чем удостоиться служить Творцу. Но хлеб египтян с точки зрения работы — это совершенно наоборот. Как сказано, «Не могут египтяне есть с евреями хлеб, потому что это мерзость для египтян». Потому что это мерзость, иными словами, мерзость для египтян все пастухи. Что означает «презираемы в их глазах пастухи». Поэтому объяснением было то, что египтяне презирали хлеб евреев. Потому что весь хлеб евреев, то есть их питание, было ради отдачи. А у египтян весь хлеб был в категории недоброжелатель, который получает. И когда слышали, что хлеб евреев — это отдача, а отдача противна и презираема ими, поскольку в то время, когда должны работать ради отдачи и не получать ради своей выгоды, такая работа презираема ими, и не чувствуют в ней никакого вкуса. Поэтому, когда египтяне только слышали, что необходимо работать ради отдачи, то ощущали, что должны унизить себя. То есть, все их понимание обязывает человека к заботе о личной выгоде. И если что-либо не даст нечто для личной выгоды, они не способны это сделать. Поэтому тело, находясь под властью египтян, когда слышит даже незначительный намек, что необходимо что-то сделать на отдачу, немедленно начинает презирать эту работу. И оно утверждает, что пока оно в своем полном разуме не склонится вкушать хлеб евреев, который для него мерзость, поскольку этот хлеб против разума.
Мы изучаем, что вся наша работа в очень тонкой линии, и именно так мы должны шагать, и иначе с течением времени это уведет у нас далеко от цели. И эта линия «Исраэль, Творец, Тора, Едины», что именно эта линия должна быть с первого шага «Творец» у нас на мушке. И что такое «Творец»? Чтобы был целью наслаждаться от того, что даем ему, как кому-то, кого мы очень любим, и чем больше прикладываем сил, и чем труднее доставить ему удовольствие, мы наслаждаемся от этого больше, поскольку наслаждение от отдачи измеряется в соответствии с усилиями достижения этого наслаждения и передачи его любящему, любимому. И поэтому эта цель называется хлеб. Хлеб милости, лехем хесед, или полной веры. И по отношению к ней мы можем измерять египтян и Израиль в нас. Насколько мы выясняем с большей точностью, когда мы желаем видеть Творца, наше желание раскрыть нашего царя для чего? Для того, чтобы доставлять ему наслаждение и наслаждаться от того, что доставляем ему наслаждение, что именно вследствие этого мы должны прийти к любви к нему, иначе невозможно наслаждаться от отдачи кому-то. Поэтому мы с самого начала таким образом должны проверять цель, причину цели, реализацию цели в соответствии с келим, святами, каким образом реализовать ее уже теперь, чтобы мне не ошибиться, каким прибором я должен направлять себя, то есть как я должен направлять, из какой пушки выпускать свой снаряд, какой должен быть ствол пушки, куда направлен, какой снаряд, то есть мое желание к этому. И здесь мы приходим в необходимости в себе найти, обнаружить прибор, чтобы у нас был своего рода моделью, тренажером, на котором мы могли бы проводить учения, не только учения. Но чтобы с помощью него мы могли направлять себя и были уверены, что наше усилие достигает цели, которую мы не видим. И это устройство, этот прибор, это группа. И если человек думает о конце действия в начале замысла, как он выстраивает свои отношения к товарищам, к группе, к работе между ними, к ним как к Творцу, только вместо Творца он берет группу, и на ней он производит все свое направление, вкладывает усилия, все свое видение, и тогда он может быть уверен, что за этим устройством, за этим снарядом есть цель, есть Творец, что с этим намерением, с этим отношением, с которым он относится к тому, что не видно глазу, группе, также и его работа достигнет Творца. Иначе есть у нас все возможности в построении малой группы, большой группы и всего человечества, прийти к состоянию, когда все мы в соединении между собой, возлюби ближнего как себя, придем к возлюби Творца своего. И в этом, по сути дела, вся реализация цели, реализация нашей работы. Да?
Саша из Москвы спрашивает, обслуживать работу, служить Творцу, это значит ради приобретения свойства отдачи?
Да.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, каким образом во время какова во время периода подготовки правильная форма?
Еще раз.
Как во время подготовки? Какова во время подготовки самая правильная форма сопротивления вкушению хлеба недоброжелателя?
Это происходит с помощью выяснения по отношению к чему это происходит. Египтянам ко мне или Израилю во мне, я должен это выяснить. Выяснить, действую ли я в отдачу, по отношению к кому, по отношению к тому, кого я люблю, в желании отдавать, по по отношению к тому, кого я ненавижу в желании отдавать, по отношению к тому, кого я люблю в желании получать, ненавижу в желании получать, ради его пользы, собственной пользы, и вследствие ненависти, любви. Это те выяснения, которые мы должны произвести. И эти выяснения мы должны произвести, как нам сказали, а не просто так «я» и «книга», и что-то неизвестное мне «Творец», которого я представляю себе, как мне хочется в моем эгоизме, в моем желании получать. Я всегда его представляю, как мне хочется. Но я должен представить себе группу. Поэтому было разбиение души на части, когда мы можем в отдаче ближнему быть уверенными, что вследствие этого мы придем к отдаче Творцу, к общей работе, которая будет правильной, да?
Ротем из группы Хулона спрашивает, для того, чтобы доставить удовольствие Творцу, необходимо любить его. Как можно полюбить Творца?
От любви к ближнему. От любви к ближнему, к любви к Творцу, иначе невозможно. Любовь — это вещь, которую приобретают. Надо работать над этим. Так, Рабаш всегда говорил о любви между людьми, даже между мужем и женой. Как мы видим, что в религиозном обществе женят пары, и так во всех культурах. Никто никогда парня и девушку не спрашивал, хотят ли они жениться или нет. Но родители их женили, и все, так было у всех народов. Сегодня, в наше время, когда нет уже времени, когда нет связи между родителями и детьми, так это и происходит, что родители даже не знают, что происходит у детей. Почему это так? Где любовь, где объединение, где все? Он объяснил, что эти вещи приобретаемы с помощью усилий. Если ты знаешь, что этот человек, ты должен прийти с ним к цели, ты работаешь с ним, ты преодолеваешь ненависть, отторжение, все вещи, ты выбираешь его в соответствии со своей целью, его целью, также и в семье, и в обществе, на работе, все выбирается по цели. Конец действия в начальном замысле, и тогда в соответствии с этим работаем, и тогда вследствие цели мы приходим к любви, поскольку написано муж и жена, шхина между ними, а иначе любовь не может воплотиться с нашим сегодняшним эгоизмом, и на протяжении времени, конечно же, это не воплотится никогда. Но только третий, причина, Творец, он обязывает и приводит к любви между ними, и также между товарищами, и также между мужем и женой. В любом соединении, соединение может быть только с помощью света, Творца. И поэтому любовь — это приобретение. Приобретают, насколько вкладывают. Мы также видим с детьми, люди принимают какого-то приемного ребенка, вкладывают в него и начинают любить его больше, чем того, кого сами родили. Все зависит от усилий. Да?
Менаше из Нетании говорит, что есть здесь парадокс. Тот, который пытается достичь осознания зла, ему не тяжело прийти к любви к ближнему. С одной стороны, необходимо прийти к осознанию зла, с другой стороны, любить ближнего.
Но какое осознание зла? Где он и работает? В чем ищет зло? В отношении к чему? В соединении с ближним? Только там осознание зла. Все остальное зло, оно животное. Есть собака, она кусается, написано «Осторожно, злая собака». А ты видишь, есть домашняя приятная собака. Это говорит об уровне или у лошадей, у ослов, у кого-то, кого не возьми. У каждого свой характер. Мы не говорим о зле или добре в характере человека. Мы говорим о том, где он раскрывает зло с того момента, когда начинает соединяться с ближним. И тогда он раскрывает зло вследствие своего отторжения по отношению к цели, если есть. Если есть я, а здесь должен быть ближний, я должен соединиться с ним. Для чего? Для того, чтобы прийти к цели. Цель — это Творец. И тогда, когда я иду в соответствии с этой линией, только если я направлен на это, только в этом случае, только в намерении к цели раскрывают зло. А без связи с целью это вообще не называется злом. Не называется? Просто так я плохой человек. Что значит плохой? У меня плохой характер. Я человек гневный, сердящийся и так далее, и так далее, и так далее. Это вообще ноль, не относится к духовному. Не относится. Если я пытаюсь прийти к любви к товарищам, чтобы прийти к любви к Творцу, и я раскрываю, насколько это отталкивает меня, мера отторжения от этого называется злом. Только если я стремлюсь к этому и получаю отторжение от объединения. Это и называется зло. И только это. Поэтому проведи через фильтр. Очисть все, что есть в человеке. Все как животные, не обращая в них внимания ни на что. Здесь есть у тебя собаки, ослы, не знаю там кто. Зайцы, не знаю там кто. Все как животные. Оставь это. Не бери это в расчет. Просто нет. Это ноль. А вот пришел и нет никого, как говорится. Но только в соответствии с объединением, которое приходит к Творцу, это называется злом. Поэтому мы считаемся с людьми совершенно неправильно. Дальше.
Каким образом откалибровать, настроить правильно этот прибор зрения?
Исраэль, Творец и Тора. Так это называется. Исраэль, Тора и Творец, Акадош Барху. И он говорит там в послании, что это корень, к которому стремятся, а Тора — это все средство, с помощью которого мы приходим к этому. Тора — это учитель, книги, группа, учеба. Исраэль — это точка в сердце, а Творец — это корень. Что?
Что должно исчезнуть и что должно раскрыться в этом уравнении, чтобы его раскрыть, чтобы его решить.
Я понял. Может быть, ты не можешь представить группы. Я тебе скажу. Ты должен представить состояние в исправленном виде. Исправленное состояние, когда все мы объединены так, что никто не чувствует себя, но он чувствует общее. Это называется общее и частное равны. И в общем властвует сила отдачи и любви, которая делает всех равными, что и называется Творцом или природой, или общей силой отдачи. Это ты должен видеть как конечную цель. Это картина, к которой мы должны прийти. И тогда, чтобы прийти к этому, мы выясняем группу. И группа — это та же система, и мы пробуждаем в группе ту силу, которая заложена в ней, только мы ее пока еще не чувствуем, мы должны раскрыть ее. Сила, которая наполняет группу, укрепляет ее, выявляет, исправляет, это называется Творцом. Он скрыт. Он находится в самой системе, в соединении между нами. Как и в нашем мире, когда мы стремимся стать большими, мы выясняем именно ту же силу. Это та же тенденция расти, только на материальном уровне. Творец — это та общая сила, которая объединяет все части творения. Да.
Тут в этом уравнении слишком много переменных.
Я не знаю. Нужно еще раз и еще раз пытаться, стараться. Таким образом ты пробуждаешь дополнительные чувства. И нет другой возможности. Да.
В продолжении того, что вы сказали о том, что черты характера не влияют, наш ученик из Нари спрашивает, если человек, если у него плохой характер, если он гневается или если он жадный, он не сможет прийти к объединению в группе?
Сказано, что каждый больше своего товарища, его злое начало больше, может быть, что он еще хуже станет во всем этом. Одно не относится к другому. Есть такие, кто рождается. Ты знаешь, ты ничего с ними не можешь сделать. Они такие, что он ближе к духовному. Он такой вот деликатный. Или жестокие, которые нет никакой связи. И у животных тоже есть разные темпераметры. Холерик, сангвиник, меланхолик. Есть 16, 4жды 4 сочетания. Это относится к духовному. В психологии различают это. В простой психологии, да.
Шахар из Дома Каббала народу из Риховата спрашивает, кто может победить зло, я или Творец?
Я не знаю, творец, не творец. Я должен работать. Я должен быть началом работы и концом работы. И я все, и то, что раскрывается в соответствии с этим, я устанавливаю в соответствии с тем, что раскрылось. Это во мне или зависит от высшей силы, само произошло, в зависимости от него. Это выясняется в пути. Я вижу в этих вопросах, что ждут, что произойдет что-то свыше. Ничего не произойдет. Мы должны раскрыть собственными силами, усилиями существующую картину. Все зависит от того, насколько мы будем стремиться к ней. Мы скажем, как ребенок, который растет в той мере, в которой хочет расти. Но той меры, в которой он хочет расти, он должен сам достичь. Представь себе, как рос бы ребенок. Ты так с трудом можешь его остановить. Он бегает повсюду, делает все. мы должны в таком виде тоже находиться в нашей духовной работе, иначе мы не сможем развиться. А что ты делаешь? Мне надо отдохнуть, есть у меня время отдыха, нужно подумать об этом, об этом. Ребенок бы так делал. Посмотри. У него нет ни секунды покоя. Каждую секунду он хочет достичь мир. Да, Илиль.
Раньше вы говорили о том, что надо вкладывать. А что значит вкладывать?
Вклад или усилие — это когда я пытаюсь приблизить себя к той полной картине, которую я представляю себя, что это я, объединенный с душами, как один человек в едином сердце, в полном поручительстве. И это происходит с помощью соединения, которое производит нас Творец, общая сила отдачи. Мое стремление, мое желание, тяга к этому состоянию называется вкладом, намерением, усилием. Да?
В чем это выражается?
В том, что я работаю, все, что в твоих руках делать, делай, чтобы прийти действительно к этой картине. В чем это выражается? Я тебе написал здесь. Учитель, книги, группа, учеба. Да.
В то время, когда я вкладываю в товарищей, в учителя, в книги,
все, что в твоих руках делать, делай. Что здесь спрашивать? Написано «все». А теперь ты думаешь, что такое «все». Они нет. Они не все. Я тебе дал пример. Возьми маленького ребенка как пример. Это понятно? Каждую секунду спрашивай себя, делаешь ли ты действия как ребенок, чтобы раскрыть мир.
Часть внутренней работы, по крайней мере, то, что я делаю, это просто отвечать. То, что делаю, я все время себя спрашиваю, то, что делаю, это в гармонии с природой или против гармонии с природой? Это то, что надо делать?
Если ты это делаешь с группой, чтобы раскрыть общую силу, соединяющую вас с помощью учебы, это называется правильной работой. Все остальное это просто не в этом направлении.
То есть? Ну ладно, спасибо.
Передай, пожалуйста, микрофон там сзади.
Я бы хотел прояснить. Муж, который ведет себя жестоко с женой, но при этом он вкладывает. Это хорошо или это зло? Но при этом он вкладывает в группу.
Нельзя сказать, что это не влияет, с одной стороны, на духовное его продвижение, но косвенно, если он вкладывает в группу и продвигается, конечно же, и отношение его к семье изменится, но напрямую нет связи, что там эта связь все-таки на животном уровне, а здесь связь на духовном уровне. И нам необходимо понять, что у человека, который входит в духовную работу, мнение Торы противоположно мнению обывателей. Если ты поговоришь с людьми с улицы, они тебе скажут, тот, кто занимается Торой, должен быть чистым и особым. А мы знаем, что тот, кто правильно изучает Тору, раскрывается в нем злое начало в большой мере, и он становится гораздо труднее. Об этом сказано, что ученики мудрецов как железо, очень упорный. И это выражается также и в отношениях в семье. Это зависит от того, это обусловлено периодами, этапами, которые проходит человек. Но для начинающих есть на самом, у начинающих есть на самом деле состояние достаточно сложное. Да?
Вы сказали, что необходимо представлять себе исправленное состояние и к нему стремиться. Видеть это состояние. Когда я думаю о исправленном состоянии, то весь мир в исправленном состоянии.
А где ты это видишь, я не знаю.
Это я так себе представляю, воображаю. Мир находится в гармонии.
И к этому надо стремиться, да, ну и что?
Но пока что моя работа и мое отношение по отношению, это только по отношению к группе, по отношению, а не по отношению к тем, кто находится снаружи.
Правильно, так в чем вопрос?
И это вызывает непонимание, как справиться с этим. Я начинаю чувствовать, что как будто бы вот я, у меня есть группа, я с ними справляюсь, а все остальные это просто животные. И как справиться с этим?
Ты должен почитать их за то, что они тоже, если не сейчас, то затем все придут к этому. И это тоже то, что он спросил, что происходит в семье и что происходит с отношением с другими людьми. То, что сказано, что все как животные, это не порицание, что животное — это порицание. Нет. Это понятие развития. Каждый человек, у которого еще не зажглась точка в сердце, еще не называется человеком. Поскольку только точка в сердце называется человеком в соответствии с целью, когда хочет уподобиться Творцу, которая пробуждает его к уподоблению Творцу. А если эта точка не пробудилась в человеке, он называется животным. Поскольку вся его цель — прилагать усилия в этой плоскости, в неживом растительном животном, как в этом мире. С точкой в сердце он называется человек в человеке. И тогда он пробуждается к духовному. Мы говорим, что нам необходимо создать связь и выстроить исправленную систему между теми, у кого есть точка в сердце. А по отношению к другим пока что нет. И от них тоже постепенно приходят и включаются в нас все больше и больше. Почему я должен пренебрегать ими? Есть у меня такие в семье, я их люблю. Есть более далекие. Ну и что? Это ни о чем не говорит. Почему я должен пренебрегать ими? Это не должно быть пренебрежением. Ты пренебрегаешь маленьким ребенком. Ты должен относиться с любовью ко всем. Я не понимаю, в чем пренебрежение. Я стремлюсь к духовному, а он животное. Ну и что? А завтра он будет стремиться к духовному и придет к более высокой ступени, чем ты. Между прочим, тот, кто позже пробуждается, и есть у него душа и желание получать хуже, и придет к более высокой ступени. Над кем же ты смеешься? Ты состаришься, и еще скоро пойдешь к разложению, а он встанет и достигнет вершины. И с надеждой, что таким образом произойдет, перейдем ко второй части.